Книга записана Storytel. Storytel — жизнь в историях. Эрланд Лу. Мулей. Читает Александра Ревенко. Мы падаем. Люблю тебя. Делай, что тебе хочется. Папа. СМС-сообщение, посланное с борта самолета в Центральной Африке в апреле 2005-го. 15 декабря 2005-го. Писать дневники не в моем стиле. Но все твердят, что это поможет. А спать я все равно не сплю. Валяюсь и чувствую себя настолько злой или несчастный, или не знаю какой, что готова заняться даже таким вымрачным делом, как дневниковые записи. То-то порадуется один бородач в низине под нашей горой, в клинике. Он уже полгода нудит, что я должна, наконец, собраться с духом и принять свое горе. И вот, пожалуйста. Меня достали все эти зануды, которые желают мне добра, которые мне сочувствуют. Ну сколько можно, чтобы у каждого при взгляде на меня появлялась на физиономии эта гримаса «Ах, бедная крошка!» Меня уже тошнит от нее. Чем дальше, тем больше. Да, меня жалко. Но это все-таки моя проблема, правда ведь? Если я буду бедной крошкой сутки напролет, то свихнусь нафиг. Можно подумать, у всех остальных не случается никаких бед и печалей. Можно подумать, одна я такая на белом свете потеряла всю семью. Фрёкин Мейер всегда была мегерой. Но когда я осталась одна, ее будто подменили. Теперь у нее нет слов, чтобы выразить, насколько это не страшно, что я опять не сделала уроков. Прям хоть проси ее снова омегериться. Только ведь не скажешь такое человеку. Констанция, тоже бедная, вообще не знает, с какого боку ко мне подступиться. Позавчера кончилось тем, что мне пришлось послать ее в задницу вместе с ее разлюбезными лошадками. Мы возвращались из нашей христианской гимназии на метро. И на подъезде к Бессерют она схватила мои руки и, чуть не плача, стала умолять съездить с ней в Сёркедален, покататься на лошадях. Вообще-то она уже несколько месяцев зазывала меня туда, потому что верховая езда исцеляет практически все на свете. По словам Констанции, едва я плюхнусь в седло, мне станет совершенно пофигу, скольких родных я потеряла и как это случилось, потому что лошадь, ее тепло и мощь, ее круп и прочие части тела, список прилагается, немедленно излечат меня и вернут к жизни. Я, конечно, спросила, как часто лошадки проваливаются под лед на пруду Букстадван и тонут прямо вместе с седоком. Констанция затараторила, что такого ни разу не случалось. И я, конечно же, спросила, чего ради мне тогда переться в такую даль? А она посмотрела на меня своими ланьими глазами с жалостью. В ответ я посмотрела на нее своими ланьями с еще более глубокой жалостью. Короче, мы долго таращились друг на дружку, как две горюющие лани, каждая из которых бесконечно-пребесконечно жаль подругу. Потом Констанция, наконец, просекла, что я издеваюсь, и выскочила из вагона. Ну, а я вдогонку предложил ей пойти в то самое место. Вот. А вчера я на школу забила, так что теперь Констанция наверняка дергается, думает, что мы в ссоре. Только меня это не колышет. Вот. Хотя я все же в состоянии понять, что это довольно фигово. Ну, то, что меня это не колышет. 17 декабря. Я снова что-то такое пишу. Зачем пишу? Сама не знаю. Да, и зачем знать. Я заметила, что мне теперь вообще плевать, почему то, почему это, отчего. Я просто фиксирую факты. Самолеты падают. И какая разница, почему? Но писать действительно почему-то оказалось очень приятным. Хотя мне неохота признавать правоту бородатого психогейра. Он считает себя крупным боссом. Он уверен, что знает, что творится в голове у тех, кому тяжко. Он ни капли не сомневается, что сумеет вернуть их к относительно нормальной жизни, как он выражается. Поэтому недель две назад я спросила, доводилось ли ему самому терять в авиакатастрофе всю семью. Нет, не доводилось. Но из какой стати он так уверен, что понимает, каково мне сейчас, полюбопытствовала я. И он сказал, что у него большой опыт, он учился в Норвегии, за рубежом, работал с десятками людей, оказавшихся в моей ситуации. После чего я предложил ему пойти нафиг. А он сердечно и снисходительно улыбнулся в свою бороду и сумел-таки, несмотря ни на что, опять оказаться симпатягой. Вот что самое противное. Он никогда не говорит, что он прав. Но каждый раз, бывая у него, я это чувствую. Вся проблема в моем настрое. Ну, это уж извините. Многие ли могут похвастаться расчудесным настроем всего через несколько месяцев после того, как вся их семья погибла в авиакатастрофе в Африке? А тут еще Рождество на носу, будь оно неладно. Мое первое Рождество в одиночестве. В этом огромном пустом доме. Я получила не меньше 15 приглашений на праздник. Меня зазывают все мои дядюшки и тетушки, друзья родителей и родители моих друзей. Но я всем вру одно и то же. Говорю, что уже обещала Констанции встречать Рождество у нее дома. А ее маме наплела, что иду к Трондус Биттен. «Ну и умница», — обрадовалась она. Лишь бы я в праздник не куковала одна. «Но откуда в людях столько дерьма? А то они не знают, что рядом с ними жуть сколько народу встречает Рождество в одиночестве. И какое оно имеет отношение ко мне, это их Рождество? Все равно я не собираюсь заживаться на этом свете. Впрочем, я еще ничего не решила. Разберемся постепенно. 20 декабря. Сейчас сидела у большого окна, и мне вспомнился разговор между Томом и папой, подслушанный мной однажды. Я лежала на диване, и они думали, что я сплю. Это было в период Ренаты Керамистки. Том тогда играл в рок-группе, собирался быть писателем или вольным художником со всеми вытекающими. В частности, он решил бросить христианскую гимназию. Папа пригласил его подтолковать. А я слушала и улыбалась про себя. Я была целиком на папиной стороне, как всегда. Папа держался совершенно спокойно. Он говорил, что люди нашего круга заняты серьезным делом, им некогда бренчать на гитаре, богемничать и строить из себя так называемых творческих личностей. Большинство этих личностей не в состоянии ничего сотворить и однако же величают себя творцами, в отличие от тех, кто действительно создает ценности. А сами эти гении в лучшем случае могут надергать чужих идей и сварганить из них галиматью, которая никому не интересна. Нет ничего проще, чем разыграть из себя загадочную художественную натуру. Истинные же творцы ничего не разыгрывают. Они просто созидают. Они не делают из этого рекламной кампании. Потом папа сказал, что если Том бросит христианскую гимназию, он будет снят с довольства, ему придется самому о себе заботиться, от и до. Пусть сначала закончит гимназию, а затем юридический университет, а вот после может хоть книжки писать, хоть горшки лепить. Папа препятствовать не будет. Я помню, как Том все больше бледнел. А папа подвел его к окну, показал на город внизу и сказал: «Том, оставь ты всю эту дурь плебсу с низины. Писать книги, самовыражаться и прочее. Мы, живущие здесь, на горе, — сказал папа, — не пишем. Мы делаем так, чтобы исправно работала вся система. Мы создаем ценности». И, кстати, я бы не особенно держался за Ренату, оголтелая девица. Не чета тебе. Ее будет кидать из крайности в крайность. Я достаточно ясно выражаюсь? Ты понял, что я имею в виду? Том понял. Он закончил юридически за 3 месяца до аварии. Кстати, папа, я стала писать. Хотя ты и сказал, что мы не пишем. Ты ошибся. Я-то вот пишу. И это ты виноват, что я пишу. Виноват по самые гланды. 21 декабря. Констанция, конечно же, считала, что сегодня поворачивается солнце. Я попыталась ей объяснить, что оно не поворачивается. Но в 19:35 сегодня начинает медленно смещаться вверх. Солнцеворот — это только наше восприятие. К Новому году день в Осло станет длиннее на 6 минут. Но солнце, как я уже сказала, ничего такого не замечает и никуда не поворачивается. Констанция терпеть не может, когда ее поправляют. Сразу бесится. Она тут же сбежала в свою конюшню в Сёркедален, а я не пошла к ней на праздник солнцеворота, который она устраивает сегодня вечером. Скорее в преисподней похолодает, чем я соглашусь праздновать удлинение дня. Моя мечта — дни короче некуда. Встал и тут же снова в постель. Вот это идеальный распорядок. Все-таки Констанция какая-то глупая. Ничего-то она толком не знает. Вечно не может сообразить, в какую сторону переводить часы на летнее время. Если так и дальше пойдет, подруга моя плохо кончит. Сядет на иглу сразу, как только выяснит, что выездка и коняшки ее в жизни не прокормят. Пыталась уговорить Кшиштофа остаться на Рождество. Я сказала, что мне будет неуютно здесь одной. Но он рвется домой. Я щедро заплатила ему, чтобы он вернулся. Папа тоже бы так сделал. Кшиштоф классный мастер. Скоро закончит уже второй бассейн. Я делаю его в папину вкусе. Мелкая плитка, восьмиугольной формы, ультрамариновая. Такая же была в бассейне отеля в Берлине, где мы останавливались в прошлом году на Пасху. Маме ультрамариновая понравилась бы вряд ли. Ей вообще трудно было угодить в таких вещах. Но теперь в расчет принимаются только мои воспоминания. Кшиштоф просто находка. Согласен на маленькие деньги, спит в самой крошечной комнате, ему нужно только тоненькое шерстяное одеяло и пепельница. Для меня загадка, почему Польша не добилась большего в этом мире. Видно, молится слишком много. Кшиштоф так просто постоянно. Не представляю, о чем он без передыху молится. И знать не хочу. Когда умер папа Римский, Кшиштоф целый день не брался за мастерок. Зато и до того, и после до черта плитки положил. Зачем я все это пишу, а? 24 декабря. Умаялась страшно. Все родственники, и с маминой, и с папиной стороны, все как один заявились сегодня с подарками, чтобы поддержать бедную крошку. Все умело делают вид, что это совершенно нормально, когда дом не украшен к Рождеству и нет елки. Но им тяжело, что я такая несчастная, и они тревожатся за меня. И не без оснований, чуть не брякнула я. А они как думали? Когда последний посетитель ушел, я взяла ягуар. Да, папа, ты не ослышался. Я взяла ягуар, потому что он теперь мой. Так ведь? Все здесь мое. Или как? Так вот, я взяла ягуар и поехала в город. На альтернативное Рождество в народном доме, прихватив все полученные подарки. Потому что я прочитала в вечернем выпуске «Aftenposten», что им не хватает подарков. Водить машину я, строго говоря, пока не имею права. Но я цинично рассудила, что полиция не будет тормозить такую крутую тачку за пару часов до того, как со звоном колоколов на землю придет Рождество, как это принято говорить. Все прошло отлично. А вернувшись домой, я нашла еще один подарок. От Кшиштофа. Уезжая, он оставил его на каминной полке. Милый, милый Кшиштоф. Это оказался диск, на котором некий Энтони с тоской поет о том, как бы ему хотелось быть с женщиной. Я прослушала диск уже несколько раз. И сейчас пишу тоже под него. Энтони поет, оголив нервы. Это чистое страдание высшей пробы. И хотя беды у нас разные, мне помогает его боль. Мне годится всякая боль, если настоящая. Кшиштоф весь день кладет плитку и весь из себя католик. Но он совсем не прост. Ежедневно в мире умирают почти 155 тысяч человек, выяснил я только что. Это 57 миллионов в год, 6458 в час, 108 в минуту. Вопрос. Утешение ли это? И да, и нет. 25 декабря. Снова ночь. И я не могу заснуть, папа. Я так адски злюсь на тебя. На долю Африки приходится всего 3% пассажирских авиаперевозок и при этом 40% авиакатастроф. Там нестабильные режимы, допотопные самолеты, некачественное обслуживание их. Все это ты отлично знал. Но тебе все равно понадобилось тащить с собой и Тома, и маму, вручить себя и их раздолбанным местным авиалиниям. Меня ты взять отказался. Я, видите ли, должна остаться дома и ходить в школу. А вот когда я в свой черед закончу юридически, ты снова отправишься в Африку со мной и с мамой. Вот твои слова. А что за СМС-ку ты мне прислал, когда понял, что самолет падает? О чем ты думал? Что твое послание облегчит мою жизнь? Оно сделало ее еще тяжелее. Неужели ты сам не понимаешь? Гораздо тяжелее, потому что я не могу избавиться от мысли, что вы все поняли. Поняли, что падаете, никакой надежды. Но в разгар паники у тебя хватило духа подумать обо мне. Как я это переживу и как буду жить дальше? Папа. Зная все это, невозможно жить. Это же запредельно. У меня и нет желания жить. Питаюсь я в основном в ресторане Холмен-Колина. Нет сил ходить в магазин, готовить. Я знаю, ты не любил этот ресторан. Его, кстати, газета «Дагбладет» обозвала прессом для выжимания денег из туристов. Тебя раздражал тамошний шеф, хотя ты никогда не объяснял, почему. Впрочем, теперь это не имеет значения. Меня шеф всегда встречает улыбкой и раздевает взглядом, когда думает, что я этого не вижу. Зато и скидку обязательно делает. Можно подумать, для меня это важно. Как только получу права, задавлю его и скроюсь с места. Наезд с особым цинизмом, как говорится. У меня много странных мыслей. Не факт, что все их стоит записывать. 26 декабря. Сегодня заходила Констанция. Она догадалась, что я всех обманула и кукую одна. Но ничего не сказала. Очень разумно с ее стороны. Она принесла с собой рождественские вкусности, и я поела и куропатки, и бараньих ребрышек. Сама удивляюсь. Все такое жирное. Жуть. Раньше я бы ничего подобного в рот не взяла, но теперь мне плевать на фигуру. Покойнику по барабану, какая у него фигура. Констанция спросила, не хочу ли я сыграть эпизодическую роль в спектакле, который театр ХГ ставит в январе. Наша ХГ осталась примерно единственной школой в Осло, где не перешли на капустники. Педсовет подозревает капустники в том, что они грешат матершиной и пошлостью. А это, как-никак, частная чинная христианская гимназия. То ли дело театр. Но Жанет, ее шибко верующий папа, все равно запретил участвовать в спектакле. Его долго уламывали, рассказала Констанция. Но этот папаша оказался еще праведнее остальных. И теперь мне предлагают попробовать себя на сцене. Роль очень маленькая, выйти и сказать несколько фраз. Но Констанция считает, что мне полезно в чем-нибудь поучаствовать. Все равно в чем. Она все-таки свято верит, что стоит мне с кем-то пообщаться или хотя бы просто побыть среди людей или животных, как я снова начну радоваться жизни. Я без всякой задней мысли об этом упоминаю. Совсем не хочу выставить Констанцию дурой. Она ведь все это из лучших побуждений. Она хорошая в целом. Я обещала подумать. Это легче, чем упрямо опять сразу сказать «нет».